Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Сразу скажу, что сегодня у нас не было маленьких трагедий, великих потрясений рубрики Елены Сьяновой. Все не было записано, мы просто не нашли в записанное. Это она записывается впрок, и мы еще посмотрим. Но, в принципе, она никуда не девается, эта рубрика. Второе. Здесь очень забавный ответ. Тут у нас есть вот Влад, который пишет вот про то, что Бог заповедал любить ближнего в прошлой передаче, он писал. Пишет он большими буквами с обилием W, поэтому производит впечатление польского языка. Вы уж извините, Влад в латинице пишет смс-ки. Вопрос такой, так вот задан. «Почем я знаю, что вы не врете? Дайте источники». И авторы кто? Вот замечательно, так? Ну, судя по всему, перевод у Влада. Вот. Так вот, на чем мы основываемся, еще раз стоит повторить, и в этой истории генерала Кутепова, и какие основные источники вот, сведений и о, там, как мы говорили, о военном продвижении, и потом самое интересное, то, что будет уже после, в эмиграции, то, что будет.
Ну, в самом общем плане, если говорить, то мы основываемся, если говорить об источниках, да, это архивные материалы, это воспоминания, это периодика тех лет, это письма, это донесения агентурные различных разведок и так далее. То есть обычный суповой набор, я бы так сказал, историка, из которого он варит суп, то есть свои книги, статьи и в данном случае радиопередачи, которые, конечно, носят несколько облегченный характер по сравнению с монографиями, где есть научный аппарат, масса сносок, и которые занимают там иногда, там, я не знаю, там, четверть, а то и треть текста. В случае с Кутеповым, о чем мы сейчас будем говорить дальше, я основываюсь еще и на собственных. Иногда я, часто, естественно, беру то, что нарыли другие историки, да, извините за такой прозаизм, но в данном случае я лично работал с архивами РОВСа, Русского общевоинского союза, с архивами, которые находятся и здесь у нас, в Москве, и в Нью-Йорке, в Бахметьевском архиве, и кое-что, то, что я буду сейчас говорить, это будет впервые звучать вообще в эфире, поскольку это вот никем, насколько мне известно, никогда не использовалось. Вот,
вот таким пожалуйста, образом, да. Влад, вы справедливо спрашиваете об источниках и получили ответ, я думаю.
Вот в таком ключе, но это вовсе не означает, я сразу хочу сказать, что историк, который говорит, глаголит некую истину, что есть некий набор источников, который позволяет стопроцентно отразить то, что было в действительности. Это не будет никогда. Вот, это естественно, поскольку вопрос отбора источников, их интерпретации, также самого историка, он человек с определенным образом мыслей, интеллектуальной биографией, и он представляет себе события тем или иным образом, так их оценивать. Поэтому, если вы хотите получить фотографию истории, вы никогда не получите.
Да, вот мне очень нравилось, когда писал Умберто Эко, что о литературном герое, когда он писал о Д'Артаньяне, да, можно сказать с определенностью все от начала до конца. И 100%, потому что он существует вот во всем
в этом тексте,
придуманном вот этом тексте. А реальном может там все что угодно быть. Он может и прожить 385 лет, кто его знает. Вот так вот. Так что здесь может быть все. История всегда это приближение. Знаете, как гиперболу, представляете себе вот кривую эту? Она всегда приближается к тому, что было.
Да, но тем не менее, некоторые вещи все-таки условности понятия исторический факт, мы все-таки
можем утверждать.
Утверждать, да. Так вот, о русской армии в изгнании. Возникла вообще большая проблема. В каком отношении? Генералы, прежде всего, Врангель, ну и, собственно говоря, его соратники ближайшие, Кутепов, Шатилов и другие, они считали, что необходимо армию сохранить. Сохранить для будущего весеннего похода в Россию. А союзники, прежде всего, Франция, они считали, что армию нужно перевести на беженское положение, поскольку никакого весеннего похода не предполагалось. Без помощи каких-либо держав или державы великой, конечно, белые не могли никакого похода в Россию устроить. И возникло сразу такое противоречие между французами и вот командованием русской армии. Более того, в самом лагере русских в изгнании возникли тоже серьезные разногласия. Некоторые, прежде всего, Милюков, некоторые другие считали, что белое движение себя исчерпало. Белые пытались свергнуть большевизм вооруженным путем и проиграли. Значит, нужно свергать большевизм другим путем. Ставка на крестьянство, например. Или ставка на изживание большевизма изнутри. Ведь казалось, что этот ненормальный режим не может существовать долго. Он неизбежно будет эволюционировать в сторону нормальности. И, возможно, нужно идти на сотрудничество с большевиками и изнутри этот самый большевизм преобразовывать, вести дело к разложению большевизма. Кстати, это, в общем-то, и произошло, но только гораздо-гораздо позже. А та схема, описанная некоторыми мыслителями того времени, сработала в точности, но это потребовало гораздо больше времени, чем можно было предполагать. И вот тут есть как бы и тексты, и источники, и оценки этих событий с двух сторон. Есть такая апологетическая литература, славящая генералов и солдат, которые, несмотря ни на что, сохраняли себя как армию на протяжении довольно длительного времени. Речь шла о годах. И есть другого рода оценки, то, что это было бессмысленное совершенно дело, и это просто отдаляло время перехода людей на беженское положение и нормального врастания их в нормальную жизнь, которая шла вокруг.
Во всяком, скажем, принципиальном и во многом благородном деле, таком деле чести там, и так далее, есть элемент безумия и иррациональности, конечно.
Безусловно.
Несоответствие какой-то вот такой реальности.
Если смотреть на то, что происходило с точки зрения истории русской эмиграции, то, конечно, действия генералов были бессмысленными, как показала жизнь. И люди, которые жили в казармах или на полуказарменном положении, или проводили, так сказать, все свое свободное последствие от работы время в каких-то военных мероприятиях, да, эти люди, в общем, лишались, можно сказать, возможности устроить свою личную жизнь и найти какое-то место в окружающей реальности. Ну, правда, тогда этого 100% предсказать не мог никто, но все-таки людям политически разбирающимся в обстановке было понятно, что сохранять русскую армию как армию – дело совершенно безнадежно.
Может быть, здесь продолжается то, о чем мы говорили в истории гражданской войны, как раз о главенстве военных и несочетаемости очень часто их с политиками, с крупными политиками, которые могли бы организовывать политически даже уже и эмиграцию.
Отчасти это было так, и, в общем, политически, конечно, и Врангель, который был самой крупной фигурой, несомненно, вот в этой группе генералов, пытавшихся сохранить армию в изгнании, и другие люди, они политически были весьма наивны. Весьма наивны и не понимали часто логики поведения тех же французов, и очень забавно читать постоянные обвинения французам в том, что они сокращают пайки, то есть способ давления, чтобы распустили армию, да, что они постоянно предлагают перейти на беженское положение и так далее. Парадокс еще заключался в том, что ведь французы кормили эту армию за свой счет. Так? Кормили и содержали. Есть такой миф, что французы взяли в обеспечение русские суда, русское имущество, и на самом деле они как бы ограбили русскую армию, потом себя изображали благодетелями. Я могу сказать, опираясь в данном случае на первоисточники, на точные цифры, что это было далеко не так. По оценке бернацкого министра финансов, даже если бы все русское имущество оказалось в руках русских генералов, и они бы его продали, то этих денег хватило бы на содержание армии только до начала января 2021 года. Все. Причем имущество предполагалось, что будет реализовано по максимальной цене. На самом деле суда были уже изношены, и это имущество можно было нередко реализовать только как металлолом. Поэтому тут вот, если посмотреть объективно, то, в общем, ситуация была сложная. Но мы смотрим здесь, в данном случае, не с объективной, а с субъективной стороны. Армия оказалась в вот таком положении. И для размещения ей дали, в числе прочего, полуостров Галлиполи, совершенно пустынный, и на ровном месте там создали лагерь, на ровном месте там создали какие-то училища, поддерживали воинскую дисциплину, обучали молодых людей и так далее и тому подобное, и Кутепов был все время с этими солдатами. Год они там на Галлиполи пробыли, это такая целая легенда белого движения, легенда русской миграции, книги выходили, альбомы фотографий, и это, несомненно, героическая страница, с одной стороны. С другой стороны, в мирное время, без всякой войны, там жили по условиям военного времени, и там расстреливали. Расстреливали людей за нарушение дисциплины. Например, полковника Щеглова, 45-летнего, создавшего железнодорожный добровольческий отряд и примкнувшего добровольческой армии, расстреляли за то, что он хотел перейти на беженское положение и распространял слухи о там, неблаговидном поведении командования. Это были слухи именно, а не факты, и сам полковник это признавал, но это же чудовищное дело было. Военно-полевой суд, вот в той, когда армия не ведет ни с кем войну, и когда человека расстреливают за болтовню. Это, конечно, вызвало очень негативную реакцию, скажем так, либеральных кругов русской эмиграции, но апологеты Кутепова считают, что он вел себя единственным правильным способом, это был единственный способ сохранить армию в боеспособном состоянии. С этой точки зрения, это, наверное, правильно.
Если иметь в виду, что необходимо сохранить армию в боеспособном состоянии.
Да, вопрос в том, как эта армия, проигравшая будущее на территории России, собиралась попасть туда опять, и каким образом сражаться с Красной армией, превосходившей ее в десятки, да уже в сотни раз. Это, в общем, авантюризм, если называть вещи своими именами. Через год вот этот первый корпус, теперь это опять был первый корпус Кутеповский, был эвакуирован в основном в Болгарию. Потом получилось так, что возникли слухи о том, что русская армия в Болгарии собирается принять участие в свержении законного такого левого правительства Стамболийского. Возникло дело о заговоре, и Кутепова выслали из Болгарии. Ну, собиралось или не собиралось, это дело темное, но, во всяком случае, отметим такой факт, что по условиям мира Болгария ведь была в германском блоке, вся ее армия насчитывала 6500 человек. И русские, которые находились на территории Болгарии, были вполне сопоставимы по численности всей болгарской армии. Учитывая то, что у них был больше боевой опыт, то вполне реально могли сделать Болгарии все, что угодно.
Взять власть в Болгарии.
Да, ну на всякий случай их, значит, Кутепова туда выслали. Так? Кутепова туда выслали, в Сербию, где он был помощником Врангеля. Врангель обосновался к тому времени уже в Сербии, в Сремских Карловцах, и по-прежнему носил титул главнокомандующего. Но в 24-м году армия была по существу распущена наконец, и был образован Русский общевоинский союз. Такой союз бывших военнослужащих, где бы они ни находились. Но об этом, я думаю, мы как-то отдельно поговорим, потому что это очень увлекательная история, и РОВС существует до настоящего времени, между прочим.
Да.
Ну, чисто формально и мемориально, я бы так сказал, но, в общем, существует. Так что это одна из самых старых организаций русского зарубежья, не считая Земгора. Земгор постарше будет и тоже существует до сих пор. Так вот, Кутепов чуть раньше еще того времени, когда армия была распущена и переведена была вот на трудовое положение и преобразована в Русский общевоинский союз, он отбыл в Париж в распоряжение великого князя Николая Николаевича. И вот тут тоже очень любопытный момент, опять-таки заслуживающий отдельного разговора. Врангель на каком-то этапе понял, что он быть вождем не может, что он не та фигура, которая способна объединить силы русской эмиграции, даже правого и центристского, допустим, крыла. Нужна была более мощная политическая фигура, и такую фигуру Врангель видел в великом князе Николае Николаевиче, бывшем главнокомандующем, который жил, опять-таки, в Париже, и Врангель упорно добивался, чтобы Николай Николаевич взял армию под свое крыло. Стал верховным главнокомандующим при главнокомандующем Врангеле, такая конструкция. Врангель еще рассчитывал, что, конечно, не афишировалось, что Николай Николаевич добудет деньги. Ведь на содержание армии нужны были деньги. Деньги брались из самых разных источников. Один из них, который, опять-таки, заслужит детективная история отдельного разговора, это история с Петроградской судной казной, серебряной казной, которую, часть которой Врангель продал за 110 фунтов стерлингов, гигантские по тем временам деньги, на которые армия существовала еще года.
110 тысяч фунтов стерлингов.
Да. Тем более, учитывая, что армия была в основном в Сербии, и для Сербии это были просто невообразимые деньги. Но деньги все конечные, кончились все эти, и Врангель думал, что Николай Николаевич сумеет какие-то средства достать и прочее. Не получилось. Но, тем не менее, Николай Николаевич после долгих уговоров взял на себя функции верховного главнокомандующего, и в распоряжение к нему прибыл Кутепов, которому было поручено заниматься политической работой. Надо сказать, что у Кутепова и Врангеля в то время уже наметились довольно сильные разногласия. Сильные разногласия, и отчасти это была некая вот такая борьба, что ли, авторитетов, борьба за лидерство. Любопытно, что по данным советской разведки она очень хорошо освещалась, все, что там происходило. Сейчас издано несколько томов о русской военной эмиграции, документов. Это донесение разведки советской. Освещалось там практически все. По данным одного источника, за Врангелем пойдут некоторые, за Кутеповым пойдут все. Он пользовался колоссальным авторитетом и, можно сказать, любовью солдат, поскольку он с ними провел все это время, в том числе в Галлиполи. Так или иначе, Кутепов стал заниматься специальной политической работой, то есть работой в СССР и против СССР. Врангель совершенно справедливо предполагал, что Кутепов, совершенно человек в этом отношении неопытный, окажется в руках различных прохвостов и провокаторов. Так, безусловно, и оказалось. Кутепов настаивал на том, что борьба против советской власти в СССР должна быть максимально активной. Максимально активной, то есть террор. Очень любопытно, что оказавшись в эмиграции, оказавшись в роли таких контрреволюционных эмигрантов, эмигранты заговорили тем же самым языком, каким говорили русские революционные эмигранты,
да,
до революции.
Да, да, да.
Если почитать тексты Гучкова, там, скажем, Кутепова и других, это просто можно было бы печатать где-нибудь там «Социалисты-революционеры» или «Народной воле» более ранний период. Вот. Но отличие было в другом. То, что революционеры все-таки прошли большую школу и, в общем-то, умели делать то, чем они занимались. Генералы для этого были совершенно не приспособлены. И Кутепов оказался путан в этой паутиной чекистской провокации, и он попал в эту самую прискорбную историю, которая известна как операция «Трест». Да? Ну, я в двух словах напомню, что это была контрреволюционная антибольшевистская организация, созданная чекистами специально в СССР для того, чтобы связаться с эмиграцией, проникнуть в эмиграцию и вытягивать в Советский Союз различных деятелей эмигрантских, чтобы потом их в СССР арестовывать и просто разлагать эмиграцию изнутри и контролировать ее действия. Это блестяще удалось. Блестяще удалось. В 1927 году «Трест» лопнул. Позор был вообще, конечно, невиданный. Но, тем не менее, Кутепов от политической работы не отошел и продолжил, точнее, не то, что продолжил, а активизировал, инициировал террористическую кампанию в СССР. Ведь «Трест» сдерживал терроризм. Они говорили, что ваши теракты только способны что сделать? Усилить какие-то меры чекистские, и наша организация может провалиться. Теперь Кутепов стал посылать различные группы террористов в Советский Союз. Эти группы успеха особенного не имели. Если я не ошибаюсь, единственный относительно успешный теракт, это был, когда бросили гранату, когда было партийное собрание на мойке в партийном клубе, и больше 20 человек было ранено. В основном же эти группы или перехватывались на границе, или, перейдя границу СССР, очень быстро засекались чекистами и бывали просто уничтожены на месте, или впоследствии их сажали на скамью подсудимых, устраивали такой показательный процесс. В данном случае это была не фальшивка, а настоящий процесс над террористами, и потом их расстреливали. Уровень этих террористов был, конечно, еще тот, что называется. Вот я читал донесение террориста некого Бубнова, ну, видимо, это псевдоним. Настоящую фамилию мне установить не удалось. Кутепов послал его в СССР совершить покушение на Бухарина. Как Бубнов готовил это покушение? Как найти Бухарина? Он взял телефонный справочник и нашел там фамилию Бухарина. Но инициал был не тот. А вот дом был какой-то такой приличный вполне. И вот Бубнов предположил, что, наверное, в справочнике ошибка. И на самом деле в этом доме живет тот самый Бухарин.
Да. Да.
И он стал дежурить около этого дома в ожидании. Может быть, он встретит Бухарина. Но так и не встретил. А поскольку они постоянно там со своим напарником меняли квартиры в Подмосковье, в Москве, и рано или поздно должны были попасть на каких-то бдительных милицейских товарищей, то через месяц Бубнов отправился обратно за границу, где написал докладную Кутепову, что, в общем, сложно заниматься терроризмом в Советском Союзе, и что надо как-то это делать по-другому. Но вот это уровень, да?
Да, замечательно.
Это уровень. Но, тем не менее, несмотря на то, что деятельность Кутепова достаточно хорошо освещалась, чекисты решили его в конечном счете ликвидировать, считая, что Кутепов человек опасный, активный, и что Бог его знает, из этих террористов, которых посылают, и которых систематически излавливают, вдруг кого-нибудь не поймают, вдруг он до кого-нибудь доберется. По некоторым данным, распоряжение о ликвидации Кутепова отдал лично Сталин. Затеяли они, чекисты вообще не отличались особенным разнообразием. Они создали очередную подставную организацию, аналог Треста. Называлась она внутренняя русская национальная организация. Опять-таки был там некий генерал Дьяконов на этот раз. В Тресте там были Потапов, Занечковский, Андрей Медардович и так далее. Здесь был Дьяконов, но не суть не в этом. Суть в том, что возникла организация, которая стала искать подходы к Кутепову. И во всяком случае... через которую какие-то контакты удалось завязать и, возможно, что-то выяснить. По крайней мере, выяснить образ жизни Кутепова. И вот 26 января 30 года, средь бела дня, генерал Кутепов исчез. Это было воскресенье. Он отправился в церковь Союза Галлиполийцев, чтобы присутствовать на панихиде по случаю годовщины со дня смерти генерала Каульбарса. И не вернулся. Пропал. Вскоре нашелся свидетель, который показал, что человек среднего роста с черной бородой, черным пальто шел по улице. На перекрестке двух улиц стояли две машины. Одна такого зеленоватого цвета, другое красное такси. И рядом двое мужчин в желтых пальто и еще французский полицейский офицер. И вот эти двое в желтом схватили этого мужчину, стали, значит, заталкивать его машину, затолкали такие, после чего в нее же сел полицейский офицер и все уехали. И этот человек, это был уборщик клиники, он считал, что это была обычная полицейская операция. Полицейский же стоял,
ну, да,
который дежурил,
да,
здесь до этого
два. Кого-то взяли, да.
Полицейский был настоящий, между прочим. Это был французский полицейский, сочувствующий французским коммунистам. Двое людей, которые заталкивали Кутепова в машину, были тоже французами, они были французские коммунисты. Двое людей, которые сидели в другой машине, это были некие Турыжников и Эсмер Очковский, теперь мы знаем их фамилии, члены группы Якова Серебрянского, знаменитого чекиста, специалиста по спецоперациям, который руководил всем этим делом. Что произошло дальше, мнение, информация точнее, попавшая в средства массовой информации из источников спецслужб, различна. Поначалу была информация, что его вроде бы погрузили на корабль «Спартак», и по дороге он умер от сердечного приступа. Но позднее эта утечка, так сказать, была более конкретизирована. Утепову вкололи морфий, поскольку он отчаянно сопротивлялся. У него случился сердечный приступ, и он умер. После чего его отвезли в дом, к дому вот этого самого французского офицера полиции, полицейского, и закопали там. Потом на этом месте построили комплекс жилых домов. По другой версии, один из французских коммунистов, когда Кутепов оказал сопротивление, ударил его ножом, этот умер от ножевого ранения. Но это не та версия, которую, так сказать, спецслужбы озвучивают, скажем так. Но это уже не суть важно. Произошло то, что произошло, и это было... первая из серии громких похищений и убийств, которые совершили советские спецслужбы за рубежом. Вот таков был финал жизни генерала Кутепова. И два слова еще о том, что стало с его семьей.
Да.
Кутепов был еще человеком военным, и он как-то обходился без семьи, женился уже в эпоху гражданской войны. Это был, кстати говоря, похищение Кутепова, это был колоссальный международный скандал, гигантский. Но закончился он ничем. Кстати говоря, два советника советского посольства, секретарь, немедленно уехали за границу, ответственно за связи с французскими коммунистами, поскольку могли быть у них неприятности. Так вот, семья. Белые очень заботились о семьях, о вдовах, особенно погибших начальников. Лидия Давыдовна Кутепова получала пенсию в 1000 франков. На протяжении всей своей жизни за рубежом, жила в Риге, потом жила в Сербии, потом во Франции уехала, потом поехала в Прагу, в Чехию, откуда шли основные деньги на ее содержание во время войны, и которая была, Прага, захвачена советскими войсками. Кутепова арестовали, отправили в лагерь, где она получила срок соответствующий, просто вдова, она не была никакой деятельницей, потом ее в хрущевское время выпустили и в 59-м году позволили уехать за границу. А сын, Павел, тоже оказался в советском лагере, и он жил и умер в СССР, работал на текстильных предприятиях Иваново, а потом в отделе внешних связей Московской патриархии. Умер в начале 80-х годов. Вот такая, на этом, собственно говоря, как мне известно, непосредственные прямые родственники Кутепова кончились.
Олег Будницкий, сегодня мы говорили о генерале Кутепове. Это наша серия «Красные и белые вожди». Будут у нас продолжаться, и летом будут продолжаться передачи из этой серии. Что касается Второй мировой войны, у нас будут и на эту тему тоже передачи. Это я отвечаю присланным смс-кам. Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.